5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Ровно 5 лет назад завершилась история старого НТВ, первой частной телекомпании федерального масштаба. Ровно 5 лет назад произошла смена владельцев и управленцев НТВ, раскололся коллектив телекомпании. Ну, для многих из нас начался такой затяжной и мучительный период иной профессиональной жизни. Это было начало новых, а точнее возврат к старым формам подачи информации на телевидении. Сегодня я пригласила к разговору одного из основателей НТВ, Игоря Малашенко. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич.
Здравствуйте, Света.
Ну, сразу скажу, что разговор этот телефонный, поскольку уже несколько лет господин Малашенко живет, работает за границей, так же, как и бывший владелец телекомпании Владимир Гусинский. Вот, кстати, сразу первый вопрос, который с интернета. Максим из Москвы. Вы реально способствовали становлению существующей политической системы в Российской Федерации. Вас ни в чем не обвиняют. Почему не возвращаетесь? Боитесь? Чего именно?
Я не могу нормально работать в существующей системе, поэтому ездить в Россию в качестве туриста или жить там в качестве пенсионера я не хочу. Поэтому я работаю сейчас за границей.
Еще вопрос есть, чем вы занимаетесь?
Да, подождите, я пропустил более важную часть предыдущего вопроса насчет того, что я принимал участие в
становлении политической системы. Да.
Значит, существующая система прямо противоположна тому, в чем я принимал участие. Я принимал участие в создании первого издания российской демократии, скажем так. Демократия – это разветвленная система со множеством независимых институтов, одним из которых являлось, в частности, в телевидении. Значит, сегодня, как уже наша ведущая Света, я обращаюсь сейчас как бы к зрителю, к слушателю, извините, по привычке, у меня все зрители.
Да, у меня тоже так.
Значит, поэтому то, что возникло сегодня, прямо противоположно всем моим усилиям. Поэтому уж в чем виноват, а в этом нет. Ко второму вопросу, чем я сейчас занимаюсь.
Да.
Занимаюсь я телевидением, прежде всего, которое называется RTVI, вещательная база которого находится в Нью-Йорке, телевидение на русском языке, которое можно смотреть по всему миру, в том числе и в России, в интернете, если есть такое желание.
Угу. Да, многие про это знают, но вот был такой вопрос, я попросила снова сказать об этом. Я знаю, что сегодня вы продолжаете общаться и работать с Владимиром Гусинским, а вот с тем же Евгением Киселевым общение не поддерживаете. А почему?
Я думаю, что Женя просто в свое время совершил большую ошибку, когда он ушел на компанию, которая была создана на частоте бывшего ТВ-6, и которая, собственно, была кремлевским проектом, призванным похоронить проект негосударственного телевидения в России. Поэтому я считаю, что Женя ошибся, ну поэтому мы и не общаемся, потому что предмета нет.
Игорь,
будет
ну,
предмет,
на самом деле
мы можем и пообщаться, понимаете? Я никаких там страшных клятв не давал, проклятием его не предавал, там, ну, будут причины, пообщаемся. Сейчас просто причин нет.
Просто, коль скоро упомнили ТВ-6, где я тоже не без колебаний, но пошла куда работать. А вот вопросы, которые в конечном итоге угробили.
Я не ТВ-6 имею в виду, я имею в виду
ТВС следующий. Уже?
А?
Следующую, уже конструкцию сложную, ТВС?
Да, я имею в виду следующую
конструкцию
под названием ТВС. Вы меня извините, я название забыл, поэтому так официально про него говорю.
Ну, с ТВС, да, сложная была история, но с другой стороны, куда было деваться? Вернее, так. Может
так, это
быть
не ко мне вопрос, Света.
Да. Хорошо, а теперь к вам вопрос. Вот оглядываясь на события вот этой 5-летней давности, ну что можно было бы сделать иначе? Наверное, такой самый популярный сегодня вопрос.
О, нет, вот этот вопрос не ко мне. Вы знаете, я много лет проработал в Институте США и Канады, и директор его был академик Арбатов, у которого как присказка была...
История не терпит сослагательного наклонения. Совершенно
верно. В истории нет сослагательного наклонения. И годы научили меня тому, что это чистая правда, что это едва ли не самое бессмысленное занятие в жизни говорить, если применительно к событиям прошлого.
А так речь не о сослагательном наклонении, а так сказать, подведении итогов и неком обучении на собственных ошибках. Но ошибки-то были, их что, тоже не надо признавать?
Ну, наверное, Света, ну, понимаете, как-то этот разговор несколько затянулся. Понимаете, вот, честно говорю, вот как-то мне это странно говорить снова и снова спустя 5 лет. Знаете, мы с вами разговариваем в предпасхальное время, часто как-то почему-то отмечалось, что в свое время на Пасху произошли события с НТВ.
Да.
Вот я как раз в этой связи вспоминаю замечательные слова, сказанные Спасителем. Я Бог не мертвых, но живых. И оставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Поэтому вы меня извините, но я оставляю эти похороны, затянувшиеся на 5 лет, другим.
Хорошо. Не будем похоронами заниматься. Давайте уже ближе к сегодняшней действительности. Сегодня возможно появление телекомпании наподобие НТВ?
Сегодня невозможно. Возникновение клона НТВ невозможно в принципе, поскольку изменилось общество, изменились средства массовой информации, все изменилось. Поэтому нет, невозможно.
Ну, не клоны НТВ, я имею в виду вот какой-то новый прорыв, частная телекомпания федерального охвата, которая бы опять сделала, не знаю, там, новости своей профессии и объективной подачи информации тоже. Как это было в лучшие моменты старого НТВ.
Окей. Давайте, тут на самом деле много вопросов, давайте попробуем последовательно. Значит, когда было создано НТВ, лозунг «Новости наша профессия» имел буквальный смысл, и телевидение было главным поставщиком новостей, да?
Да.
И на массовом уровне, и на уровне так называемой российской элиты все смотрели НТВ ради новостей. Сегодня это уже не так. Люди, которых действительно интересует информация, свежая информация, новости, обращаются за ней в первую очередь к интернету. Поэтому на сегодняшний день претензия любого телевидения, которое возникнет со словами «новости наша профессия», будет выглядеть немножко смешно. Потому что на сегодняшний день телевидение проиграет интернету неизбежно. Это не значит, что не возникнет частная большая компания. Я уверен, что негосударственное телевидение в России возникнуть должно обязательно. Если в стране есть чувство самосохранения, потому что общество, страны, где вся информация, все телевидение контролируется государством, они плохо кончают, потому что обязательно нужны источники информации, независимые от государства. И поэтому, поскольку я надеюсь, что Россия не собирается совершать самоубийство, я уверен, что и это рано или поздно произойдет. Повторюсь, это будет совершенно другая компания, не похожая на НТВ, но я думаю, что рано или поздно это случится. Это случится не сегодня и не завтра. Это случится, к сожалению, не так, чтобы скоро. Не знаю когда. Могу точно сказать, позже, чем хотелось бы, потому что ей бы по-хорошему надо существовать уже сегодня, а ее нет. Поэтому уже поздно. Но, тем не менее, я думаю, что такая телекомпания возникнет.
Да. Скажите мне, пожалуйста, а вот почему сегодня, вот я это замечаю даже, между прочим, и по слушателям того же «Эхо Москвы», которые раньше всегда отличались от многих других слушателей, да? Но сегодня такое ощущение, что пропагандистская машина свою работу все-таки сделала. И здорово слушатели, зрители поменялись. И по телевидению это тоже ощущала, пока на телевидении была еще. И почему-то людям не очень-то хочется много чего знать. Не очень хочется знать ту самую правду. Не очень хочется объективных новостей. Что за трансформация? Почему людям все это расхотелось знать?
Ну, им, видимо, кажется, что это не нужно, что есть какие-то более существенные вещи.
Стабильность.
Стабильность пресловутая, которая является едва ли не высшей ценностью в России. Поэтому, ну, в вашем вопросе, я думаю, что на самом деле во многом содержится ответ. Люди не хотят этого знать. Они глубоко ошибаются. За это придется заплатить. Но, в принципе, да, это хороший, важный вопрос, который свидетельствует о том, что сегодня в России нет вот этого самого негосударственного, независимого от государства телевидения, о котором меня спросили. Главным образом потому, что зрителю, да, вот обществу, большей mm-hmm. части людей, которые живут в нашей стране, это не нужно. Поэтому его нет. Вот, скажем, там 10 лет назад было нужно, поэтому существовало НТВ. Ситуация изменилась, и на сегодняшний день это не надо. Люди в большинстве своем довольствуются пропагандой, и это плохо, потому что за это, повторюсь, придется заплатить. Но на сегодняшний день ситуация такова.
Я еще только хочу отметить, что в России услугами интернета, ну, дай бог, 10% населения пользуется. Это на самом деле привилегия больших городов, жителей больших городов. По всей России телевидение продолжает оставаться самым важным средством информации. И достреливает до последней деревни, как у нас говорят.
Поэтому... Ну, это чрезвычайно важно, только давайте не забывать о том, что любые перемены в обществе, даже самые крупномасштабные, всегда и обязаны 10% населения.
Ну,
потому
да.
что, называя вещь своими именами, 90% будет всегда верить либо пропаганде, либо верить в самые невероятные вещи. Поэтому на самом деле 10%, я не буду сейчас ее оспаривать, uh-huh, и uh-huh. мы не будем обсуждать, как там обстоит дело с интернетом, но 10% это цифра абсолютно достаточная для любых общественных изменений.
Uh-huh. Ну, в 90-х, наверное, это даже больше процент был, мне так кажется. А на самом деле, вот если говорить, вы сейчас живете за границей, да, вы много там в Америке в той же бываете. Но если говорить о телевидении в целом, то это ведь мировая тенденция. Телевидение все больше развлекает, все меньше там учит и предлагает размышлять. Ну, чего же ожидать от нашего российского телевидения, если это общая тенденция? Против объективных процессов тоже не попрешь.
Свет, ну, во-первых, я ровно с этого начал, что на сегодняшний день там претензия телевидения, если такая возникнет, служить главным поставщиком новостей, уже ни на чем не основана. И именно поэтому телевидение утрачивает отчасти свою роль поставщика информации, свежих новостей. Однако есть другая сторона, другая ипостась телевидения. Это столкновение мнений. И до сих пор на Западе телевидение доносит самые разнообразные мнения. Понимаете, даже контролируемое, оно нигде не контролируется в той мере, как в России, но господин Берлускони на своей шкуре узнал, что такое телевидение, и что здесь не надо перегибать палку слишком далеко. И итальянское телевидение сыграло, как вы, наверное, знаете, немалую роль, даже контролируемое Берлускони, в его падении. Вот этого в России нет совершенно, и это очень плохо, потому что бог с ней с информацией. Все, кто ею горячо интересуется, могут найти ее в других источниках. В интернете, слушая «Эхо Москвы», даже не прибегая к интернету. Все-таки контроль над информацией не таков, каким он был там в застойные советские годы. Но должна быть общественная дискуссия для того, чтобы общество развивалось. Должны сталкиваться разные точки зрения. А когда существует, собственно, одна правильная точка зрения, которая выражается по всем телевизионным каналам, то это очень плохо. И вот здесь рассуждения о общемировой тенденции совершенно несправедливы. Это нормальный совок, это нормальный советский контроль над телевидением.
Ну да, действительно, всевозможных ток-шоу и дебатов в прямом эфире, включая президентов, да, кандидатов в президенты, это все есть на Западе. Скажите, вот ощущение, у меня ощущение, что в ближайшее время действительно ничего такого не сдвинется в этом отношении, потому что впереди 2007-2008 год и 2009, да, и то есть в ближайшее время ожидать, что кому-то позволят сталкивать мнение и высказывать громко другую точку зрения, ну, вряд ли приходится. То есть ситуация, видимо, заморожена надолго, ваше ощущение?
Я, с вашего позволения, буду реагировать на слово «позволят», прежде всего. Пока вопрос ставится так, абсолютно точно ничего не возникнет. Вот 15 лет назад, уже больше, когда началась перестройка, это на самом деле произошло не потому, что позволили, а потому что люди потребовали и начали говорить. Это сказка про то, что Горбачевское политбюро что-то такое позволило. Оно всего лишь уступало неизбежному. Оно уступало напору, которому нельзя было бы противостоять. Ну, коли мы с вами уже выяснили, что такого напора и такой общественной потребности нету в помине, соответственно, вряд ли что-то такое появится. Позволять будут, ну вот позволяется «Эхо Москвы».
Угу.
Это хорошая радиостанция. Может быть, и не надо было говорить этого комплимента в ее эфире, но я потом поговорю о ее недостатках. Там в свое время советское политбюро позволяло литературную газету, да? До недавнего времени казалось, что там позволяют, я не знаю, что, ну, РЕН-ТВ. Хотя там не бог что было на этом канале, но тем не менее. Потом выяснилось, что не позволяют. Но до тех пор, пока вопрос стоит таким образом, ничего кардинально нового, ничего по-настоящему большого не появится.
Но вы знаете, что не так много все-таки зависит от личной смелости каждого конкретного человека. Наша смелость может быть только уйти с того или иного канала, или из того или иного средства массовой информации. И все. Часто это оказывается в людях в ситуации там с билетом навсегда, да, потому что возвращаться уже будет невозможно. А ситуация понятная, но по-житейски можно понять и тех, кто пытается приспособиться.
Свет, ну, вы мне задаете трудный вопрос, который требует моральных оценок. Я это не очень люблю, но и уходить мне тоже все время не хочется. Знаете, в свое время Солженицын писал о том, как должна закончиться советская система и что для этого надо сделать. Он говорил, что все должны отнять руки, и она упадет сама по себе. В результате, как ни странно, каким нелепым ни казалось это пророчество Солженицына, когда оно было написано, в результате, на самом деле, примерно это и произошло. Люди отъяли руки, и советская система рухнула практически в одночасье. Но, во всяком случае, с неимоверной быстротой для государства и политической системы такого размера. Поэтому я никого не собираюсь призывать, там, естественно, к жертвенности и так далее, но в какой-то момент люди, многие из которых не являются храбрецами сами по себе, как не были храбрецами люди, которые похоронили Советский Союз, в большинстве своих, очень многие из них. Мы же знаем, мы же жили среди этих людей. Мы, в конце концов, принадлежим к их числу. И эта система рухнула. Значит, что касается профессии. Вы меня извините, Свет, но в свое время Алим Юсупов произнес слова,
вещи,
которые я хочу напомнить.
Профессии.
Да, есть вещи поважнее профессии. Поэтому каждый выбирает сам. И опять-таки, речь идет не о профессии. Вы же сказали несколькими минутами ранее про то, что теперь независимой тележурналистики не существует, что оно подменено пропагандой. Вы знаете, пропагандист — это другая профессия. Это совсем не то же самое, что журналист. Поэтому на самом деле люди, которые... Многие, я вообще никогда не хочу говорить там про всех людей, но очень многие люди, которые говорили о том, что они не хотят менять профессию, на самом деле ее поменяли. И они стали просто пропагандистами. Эта профессия другая.
Соглашусь, абсолютно. Мне еще, знаете, какое чувство тяжкое возникает? В силу того, что я сейчас часто встречаюсь с молодыми журналистами, там, региональными, столичными. Время появилось, да, в институтах, как-то занимаюсь этими журналистами. У меня ощущение, что вот на всей этой сегодняшней почве и на базе всех тех примеров предыдущих, которые были и которые есть сейчас, мы такое растим, может быть, потерянное поколение, потому что в них какие-то ценности иные и задачи другие в профессии. Вот меня вот это больше даже пугает. А если они будут потеряны дальше, что?
Ох, не люблю я это советское словечко «мы». Я вот никого такого не ращу, Света. Вы знаете, я вот работаю на независимой негосударственной телекомпании, и те журналисты, молодые в том числе, которые с нами работают, и, к сожалению, немного, потому что компания не того размера, каким было НТВ, но и, тем не менее, эти журналисты имеют возможность работать чисто профессионально. Поэтому вот про слово «мы» не надо. Во-вторых, что касается поколения. Понимаете, поколения очень разные. Вот мое поколение брежневское, оно принесло разных людей. В принципе, оно меня не обмануло. Я, так получилось, много-много лет назад в одном интервью говорил о том, что произойдет, лет 15 еще назад, что произойдет со страной, когда брежневское поколение придет к власти. И предупреждал, что ничего хорошего. Что ровно и произошло. Тем не менее, и в моем поколении есть разные люди. И в этом поколении будут разные люди. Вот нельзя прятаться за слово «мы», нельзя прятаться за поколение. Как говорит немецкая поговорка, каждый умирает в одиночку. Каждый несет ответственность за свои поступки. За то, кто он, журналист или пропагандист. Я вас уверяю, когда появится общественная потребность, вот в этом самом поколении появятся неожиданные люди, настоящие журналисты. Как они появились в России и в Советском Союзе 15-20 лет назад? Потом, правда, многие из них перекрасились еще раз, но это уже всяко бывает. Некоторые остались журналистами или предпочли поменять профессию. Поэтому поколение всякое очень неоднородно. И я, тем не менее, думаю, что если у России есть достаточное количество времени на развитие, на то, чтобы действительно измениться, то и смена поколений в итоге приведет к тому, что российское общество станет лучше и станет жизнеспособнее.
А почему вот это предположение, если есть достаточно времени, что есть сомнения в присутствии такого количества времени?
Ну, конечно, есть. Вы знаете, вот я сейчас, в данный момент, я нахожусь в Испании. И так получилось, что есть много параллелей между Испанией и Россией. Это не моя выдумка, на этот счет высказывались видные историки. Это отдельная большая тема. Но то, что сейчас происходит в России, мне очень напоминает период позднего Франка. Авторитарный режим, стагнация в стране, ничего не происходит. Власть франкистской фаланги кажется абсолютной. Дальше происходит странная вещь. После смерти Франка оказывается, что, тем не менее, в стране все эти годы и десятилетия совершалась какая-то внутренняя работа. Потому что после того, как он сошел со сцены, неожиданно, в течение нескольких лет, страна стала нормальной, полномасштабной демократии. И среди вот тех поколений, которые выросли при Франко, да, тема поколения, она ведь важная, оказалось, тем не менее, множество людей, которые высоко ставили ценности демократии, которые хотели, чтобы страна была устроена совершенно по-другому, и в конечном счете это произошло. Но Испании повезло, у нее было много времени, да, ей по большому счету ничто не угрожало. Там проблема басков на фоне тех проблем, с которыми сталкивается Россия, ну, как мы понимаем, это проблема совсем другого порядка. В Испании не было процесса депопуляции, или, попросту говоря, процесса катастрофического сокращения населения, которое идет в России, и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, честно, есть ли в России достаточное количество времени, чтобы вот таким вот путем врасти, по сути дела, в другую систему. Если мне бы кто-то сказал, что это время есть, тогда я был бы спокоен. Но такой уверенности у меня в данный момент нет.
То есть время на какие-то естественные процессы, да? Такое постепенное созревание того, что нужно, да?
Да, ну страна меняется, понимаете, но она меняется постоянно. Я родился в 54-м году, это была самая что ни на есть там сталинская система, как я теперь знаю. При мне там сменились Хрущев и Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин.
Да, при мне
понимаете,
тоже.
Ну вы представьте вообще масштаб перемен, которые произошли. Ну, конечно, перемены сейчас идут никак не медленнее, чем они шли несколько десятилетий назад.
Я напоминаю, что сегодня мы разговариваем с одним из основателей телекомпании НТВ, Игорем Малашенко. Разговариваем по телефону, он нынче живет за границей, в данный момент он в Испании. Мы продолжим разговор сразу после коротких новостей середины часа.